Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Вечер памяти царской семьи в Фонде славянской письменности и культуры. Что там будет и кому обязательно стоит туда попасть? Дети и Дед Мороз. Как говорить с самыми серьезными на свете людьми о главном персонаже Нового года? Святочный рассказ со страниц журнала «Фома» о лимоне, который вырос на елке. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В течение этого года и прошлого тоже мы постоянно обращались к событиям, которые имели место 100 лет назад. Мы говорили о политической и общественной жизни в России того времени и о царской семье. А в этом году, особенно, конечно, в связи со 100-летней годовщиной гибели императора Николая, его супруги и детей, и других людей, которые до последнего дня оставались им верными. 30 декабря в Москве пройдет вечер памяти, посвященный царской семье. Подробности о том, что там будет, узнаем от организатора этого вечера, тележурналиста, режиссера Елены Козенковой. Елена, добрый вечер. Вам слово.
Спасибо огромное. Представляется, что вечер этот очень важен. Нужно закончить именно 2018 год подобным мероприятием, потому что это год царской Голгофы, и это был очень хороший повод порассуждать, вынести на широкую аудиторию такие темы, почему рухнула монархия, вместе с ней Российская империя, почему уничтожили царскую семью, в чем смыслы их подвига, их жертвы, в чем причины русской смуты, которая отнюдь не окончена и продолжается до сих пор. Вот мне кажется, как журналисту был хороший повод информационный в 2018 году говорить об этом широко, знаково. Но вот этого разговора, мне кажется, не состоялось, вот за редким исключением, вот такие средства массовой информации, как «Радио Вера» уделяли. И вот поэтому решено было организовать такой вечер, просилось, очень много накипело, накопилось. И поэтому на этот вечер у нас придут и историки, и общественные деятели. Например, придет кандидат исторических наук Владимир Лавров, придет публицист Юрий Воробьевский, придут священники, придут люди, которые в своем творчестве вынашивали эту тему. Авторы-исполнители Юлия Славянская, Геннадий Пономарев, Людмила Кононова. Будет целый концерт. Но мы не забываем, что это предпраздничные дни. Вот попросила этих замечательных профессиональных авторов-исполнителей, в том числе включить песни и на рождественскую тему, чтобы вот все-таки это вот, знаете, ощущение праздника и надежды, мы смотрим вперед, оно сохранялось и оставалось с нами. Вот два отделения. Это вообще вот будет вечер песни, вечер кино и вечер слова. И мы назвали наш вечер «Царское время». И я думаю, что по мироощущению оно приходит в самом хорошем смысле этого слова.
Елена, а можно личный вопрос вам задать? Почему вы этой темой занимаетесь настолько глубоко? Я знаю, что ваша карьера, она не всегда была связана с историей царской семьи. Были и другие периоды. Почему вы так переключились?
Ну, потому что у каждого журналиста, да, когда-то действительно я работала в программе «Время» с спецкором, и происходят такие, да, повороты. Это было столкновение, кстати говоря, с такой святыней, которая к нам пришла из зарубежной церкви, иконой, где изображена святой Николай. Она была написана в Соединенных Штатах. Эта святыня находится под покровом русской зарубежной церкви. К нам она пришла в виде копии, обычной, бумажной. И эта, кстати, копия ходит уже 20 лет по стране, по монастырям, по храмам. Кстати, этот образ будет принесен на вечер. Спасибо, что вы задали мне этот вопрос отцом Василием Головановым из храма Вознесения на Гороховом поле. И вот этот образ будет на вечере, что для меня очень важно и ценно, потому что вокруг этого образа происходило и происходит очень много событий. Знаете, когда перед тобой открывается через различные материалы, которые к тебе приходят как журналисту, от историков, от архивистов. Вот я документальный фильм сняла первый в 99-м году «Государь император Николай II. Возвращение» фильм. еще до того, как церковь наша прославила этих святых. И когда перед тобой, конечно, открывается подвиг, это пронзает твое сердце, как бы соответствуем мы ли вот этой царской жертве, которая была принесена ими ради будущего России. И после этого ты не можешь просто вот так сидеть, сложа руки. Я надеюсь, что это положит начало цикла вечеров. Я вот сейчас уже договариваюсь, в том числе и с творческой интеллигенцией, и с историками уже на следующий вечер. Ну, вообще, я сейчас вот веду программу «Верую», да, из жизни знаменитых современников, и очень многие мои звездные гости очень живо откликаются на эти темы, потому что сами очень многое поняли. Для них тоже очень много открыто. Поэтому вот всех-всех приглашаю. Международный фонд славянской письменности и культуры, Черниговский переулок, это центр Москвы, метро Третьяковская, Черниговский переулок, 9/13, старинный особняк. Вы уже прикоснетесь к истории. 30 декабря, выходной день, начало в 19 часов. А если вы придете на один час раньше, сейчас в фонде славянской письменности идет великолепная выставка исторических картин, называется «Ответчик престолу». Работы Павла Рыженко, его сын открывает эти глубину этих исторических событий. И, конечно, тогда, когда история России открывается как история духа, то все-все, абсолютно все предстает в несколько ином свете, и все это еще подкрепляется вот новыми исследованиями, новыми материалами. Это все, конечно, невероятно интересно. Поэтому вот еще раз говорю, вечер, кино, песни и слово. Все, да еще и вот живописи вам предлагаю, если придете на час раньше. У нас концерт будет платный, поскольку нужно немножко оправдать расходы. Фонд славянской письменности и культуры, Черниговский переулок, 9/13, 30 декабря, начало 19:00. Думаю, что этот вечер вас наполнит, и вы придете такими просветленными.
Спасибо вам за комментарии, и с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Елена Козенкова, журналист, режиссер, организатор «Вечера памяти», посвященного царской семье, была с нами на связи. Подробности о вечере и о приобретении билетов можно узнать на сайте Фонда славянской письменности и культуры. Адрес сайта slavfond.ru. Пишется в одно слово slavfond.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Близится Новый год, и многие родители, думаю, в очередной раз задаются вопросом, а говорить ли детям правду про Деда Мороза. Ну, кстати говоря, на эту тему у нас сейчас будет взрослый разговор, так что имейте в виду, если слушаете нас вместе с детьми, то, как это принято говорить, сейчас будут спойлеры. Итак, многие родители ломают голову, когда и как рассказать ребенку, кто такой на самом деле Дед Мороз и откуда берутся подарки. Разрушать сказку никому не хочется, но ведь может случиться так, что ребенок сам все узнает. И тогда он поймет, что родители, ну, мягко говоря, что-то от него скрывали. Я вот, например, еще в ясли ходила, когда поняла, что Дед Мороз – это наша воспитательница. То есть мне было где-то 3 или 4 года. И вот как быть в этой ситуации взрослому человеку? Конечно, универсальных советов здесь не существует, но, возможно, частный родительский опыт кому-то будет не безинтересен. И в качестве эксперта, ну или отца с очень большим таким родительским опытом, у нас диакон Илья Кокин, сегодня клирик храма Казанской иконы Божьей Матери на Калужской площади в Москве, многодетный отец. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, естественно, я вырос еще в Советском Союзе, и у нас всегда это было все обставлено именно вот в таком традиционном ключе, да, елка, подарки, Дед Мороз, вот, и за неимением никакой другой религиозной составляющей это было ценным, да, это было все-таки каким-то прорывом в мир таинственного, да, вот вера в Деда Мороза. Сейчас, когда христианские традиции вошли в нашу жизнь, действительно возникает какой-то конфликт между вот этими двумя традициями. Я просто расскажу, как случилось вот в моей семье. Я достаточно быстро отказался от темы Деда Мороза, когда дети еще были маленькие. Я, как обычно папы делают, да, там в ключевые моменты ушел в соседнюю комнату, переоделся в Деда Мороза, вышел, изменил голос, еще надел такие, знаете, очки с сильными линзами, чтобы как-то вот максимально видоизменить свой образ. Но дети очень быстро заметили, что из-под белой бороды торчит рыжая, и быстро поняли, что это никакой не Дед Мороз, а папа. Да.
Папа спалился.
Да, папа спалился. Папа с гримом, честно говоря, не умеет обращаться. Поэтому я, честно говоря, как-то достаточно быстро детям прояснил ситуацию, что подарки делают родители. Мне кажется, вот это само по себе очень здорово. Это создает какую-то дополнительную связь между детьми и родителями, да, что все-таки это именно родительская забота, что это не какой-то мифический персонаж спускается по трубе, которой нет в наших домах, да, как-то вот он выкручивается, и что это все-таки родители заботятся о детях и дарят им те подарки, которые они ожидают.
А как же сказка? Детям же нравится представлять, думать. Они.
Но атмосфера-то сказочная, она все равно создается, да, и елка, и огоньки, и все эти вечерние посиделки, и там какая-то выпечка специальная, которая только вот на Новый год, и вот какие-то, не знаю, там какие-нибудь напитки там с медом и имбирем. Вообще, я за то, чтобы были семейные традиции, чтобы вот вокруг вот таких вот ключевых каких-то событий были какие-то вот семейные традиции. Это может быть все что угодно, домашний театр, там еще что-то, но если наполнять это все какой-то мифологической составляющей, можно действительно в какой-то момент запутаться и оказаться в очень таком вот неловком положении перед детьми. А дети очень не любят, когда они скрывают родительскую ложь. Это вот для них очень травмирующая ситуация. Вот поэтому как-то вот у нас на Новый год подарки дарят родители. Нет такого этого принципиального разделения на Новый год и Рождество. Как-то это все вот одна череда праздников. Потому что, опять же, это вот такая дробность, она, мне кажется, не на пользу идет. Как вот у нас есть пасхальная седмица, да, это праздник Пасхи, который вот тянется 7 дней. Вот он такой вот, он выходит за границы, его нельзя удерживать. То же самое и с Рождеством. Грубо говоря, 1 января начинается, и к 7 доходит до какой-то кульминации.
Хорошо, но тогда как особенно выделить те смыслы, которые связаны с Рождеством Христовым, и ребенку объяснить, в чем суть этого праздника? Не карамельная вот эта, тоже прекрасная сама по себе, потому что, ну как вот, ну вот пряничные вот эти вот все домики, антураж, ароматы, эти корицы с имбирем, то, что вы сказали, это же, ну, потрясающе. Вот,
взрослые до сих пор скучают по этому всему.
Да-да. Но что суть праздника глубже, как это донести?
Ну, вообще, наверное, очень таким серьезным помощником вот в деле такого вот воспитания у ребенка правильного отношения к этому празднику должна выступать, конечно, воскресная школа. И в храмах, где это поставлено на какую-то такую широкую ногу, обычно бывает представление, да, дети сами участвуют в этом представлении. Обычно это как-то все увязано с литургией, с рождественской, там, или, например, создается детский хор. Вот, например, в храме, где я раньше служил, там был большой приход, там были немножко другие возможности, и был детский хор, который на Пасху, на Рождество, там, на престольный праздник пел литургию. И, ну, наверное, вот так создается особое отношение. Сейчас вообще такая возникла практика, мы ее переняли у наших западных собратьев, но практика замечательная совершенно. Это проведение детских литургий, когда дети на протяжении какого-то долгого периода готовятся, изучают литургические песнопения, да, их разучивают, да, детский хор создается. Мальчики учатся пономарскому делу, да, учатся читать часы, читать там апостол, ходить со свечками и так далее, проповедь ориентирована на детей, да, то есть вот вся литургия, она для восприятия детей проводится. Вот это очень здорово, вот это тот важный духовный акцент, который должен быть прост. Поставлен в жизни ребенка, приурочен быть к празднику Рождества. То есть все-таки Рождество – это именно событие литургическое, это именно событие сакраментальное, и приобщиться к нему можно прежде всего в храме.
А если к вам подходит ребенок и говорит: «Скажите, а вот Рождество – это что такое?» Как вы ответите ему на этот вопрос? Допустим, ребенок, который не ходит в воскресную школу, и он, ну, не подготовлен, скажем так, он никогда не соприкасался с именно церковной традицией, церковным пониманием того, что в Рождество происходит. Вот что вы ему скажете?
Ну, прежде всего, если так вот сразу по существу, прежде всего, Рождество – это встреча Бога и человека, такая вот лицом к лицу. Это такой действительно уникальный опыт, который продолжается по сей день. И я помню, как-то вот тоже я презентовал книгу «Священная история от Адама до меня», показывал мультфильм, который был по мотивам этой книги создан, и ко мне подошла женщина, педагог, и она поделилась своими впечатлениями там был такой момент, когда я рассказываю о событиях, предшествовавших Рождеству. У нас Евангелие от Матфея начинается с родословия Христа, перечисляются все его предки. И мы, читая эти имена, узнаем очень много героев ветхозаветной истории. И я говорю, что вся ветхозаветная история – это такая развернутая родословие Христа. И я предлагаю такой образ, что Господь, как опытный садовник, вот насадил это семя, ухаживал за ним, обрезал какие-то сухие ветки, ухаживал за этим деревом, и потом на этом дереве распустился цветок, это Божьей Матери, и этот цветок принес плод Богу-младенца. Да, вот привожу такой образ, он говорит, слушайте, у меня вся эта история собралась, вот, наконец, и все встало на свои места. Вот для меня это был какой-то хаотичный совершенно материал, а тут действительно все выстроилось, как вот дерево с единым стволом и с ветвями, и вот этот образ помог все объединить и понять. Я считаю, что вообще при разговоре с ребенком и со взрослым ребенком, да, со взрослыми, очень важно использовать какие-то вот яркие образы, которые помогут осмыслить происходящее. И само по себе Рождество, оно рождает множество таких образов. И история поклонения пастухов и волхвов – это такая тоже сама по себе образная ситуация, да, когда вот одни проделали короткий путь, поверив благовестию ангела, другие, будучи людьми-учеными, следовали за звездой, проделали долгий путь, вот, да, вот это само по себе является образом веры и образом знания, которое и другое по-своему приводит человека ко Христу. То есть здесь множество таких образов, аналогий, с которыми можно работать, которые можно использовать при разговоре о Рождестве.
Спасибо вам большое за комментарии.
До свидания.
Диакон Илья Кокин, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери на Калужской площади в Москве, многодетный отец, делился с нами своим опытом. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очередной уже святочный рассказ. На этот раз автор его Марина Симакина. Рассказ называется «Лимон на елке» и читает его для нас Александр Ананьев.
Марина Симакина. «Лимон на елке». История про самый сладкий подарок в жизни. Рождество и Новый год – любимейшие праздники у всех. Они заранее начинают волновать своим приближением. Пробежки по магазинам в поисках подарков для детей и друзей создают радостную суматоху. Хочется дарить и получать радость. И подарок – символ этой радости. А как приятно ожидать старта новой жизни, которая непременно начнется сразу же с 1 января. А у меня Новый год однажды наступил в октябре. Я сильно простудилась, переболела. Придя в школу после болезни, тут же подхватила грипп. А через несколько дней покрылась ярко-красной сыпью. В районе бушевала кори. Прививки против кори тогда не делали. Эпидемия распространялась быстро. Трое суток лежал я в полубессознательном состоянии с температурой выше 40. Врач детской поликлиники, пришедший на дом по вызову, устало сказал, что ослабленный организм вряд ли справится с новой напастью и надо готовиться к худшему. Отец отличался взрывным характером и готовиться начал бурно. Поднял на ноги всех знакомых. И знакомых тех знакомых. И нашел старенького профессора-педиатра, которого привез домой для консультации. Тогда частные визиты докторов не практиковались. Старичок отчаянно упирался, боялся неприятностей. Но сопротивляться отцу было невозможно. И вот доставленный под конвоем отца, озирающийся профессор входит в нашу комнату, в коммуналке с дымящейся печкой, видит плачущую маму и разметавшуюся в жару маленькую девочку с температурой 41,1. Вот что он может сделать? Что ему посоветовать, когда лекарств почти нет? Покупать фрукты зимой бюджет нашей семьи не позволяет, а витамины обычно набираются из варенья и квашеной капусты. Ну и он посоветовал сделать мне ванну, чтобы снизить температуру, нарезать дольками лимон, пересыпать его сахаром и с ложечки вливать этот сок по капелькам в рот. Есть и пить сама я, конечно же, не могла. Но вот, казалось бы, что проще? Но в нашей коммуналке не было ни ванны, ни душа, ни даже горячей воды. Мыться по субботам ходили в баню, а для стирки или мытья посуды воду грели в кастрюльках на плите. Но больному ребенку нужна ванна, доктор сказал. Профессор! Воду нагрели на плите, в ведрах, взятых у соседей. У нас самих было только одно ведро. Большое корыто одолжили у жильцов с другого этажа, притащили в комнату и искупали меня, предварительно смерив температуру воды локтем. Оставив мать вычерпывать кастрюли воду из корыта, отец пошел искать лимон. 9 вечера. Магазины закрыты. Ночных магазинов тогда не существовало, да и днем-то торговать было особенно нечем. Отец поехал в Арагве, ресторан в центре Москвы, в котором все было, но безумно дорого. Лимоны там он увидел, но продать их ему отказались. Они предназначались только для клиентов. Отец прорвался на кухню поговорить с шеф-поваром. Как и о чем они поговорили, он тогда не рассказывал, но лимон ему дали. Целый. Не бесплатно, как мне подумалось в первую минуту. Дескать, пожалели умирающую девочку, но у каждого есть и свои дети, вот и вошли в положение. Но на кухне дорогого ресторана поступать в традициях рождественских историй не принято. Отец выложил за лимон месячную зарплату, за которую съездил домой, да еще пришлось подзанять у соседей, потому что часть денег из зарплаты уже была истрачена. И вдобавок отдал полученный за храбрость фронтовой серебряный портсигар, именной. В нашей семье его ценили выше медалей. Медали и ордена имелись почти у каждого, оставшегося в живых фронтовика, а вот портсигар или именные часы не у всех. Отец сам нарезал лимон, пересыпал сахарным песком и аккуратно слил капельки сока, оставшиеся после резки, на дощечке в стакан. На лимон положили грузик, чтобы он быстрее пустил сок. Капал мне его с ложечки тоже отец, потому что боялся, что у наплакавшейся, перенервничавшей мамы будут дрожать руки, она прольет драгоценную жидкость. Когда я очнулась, отец сказал: «С Новым годом!» После выздоровления я спросила, почему он меня поздравил с Новым годом осенью. «С Новым годом по календарю жизни», — коротко сказал отец. Вот так я и справила Новый год в октябре, получив лимон, сладкий дар жизни. Участковый врач потом сказал, что я выздоровела чудом. Волшебной палочкой, сотворившей чудо, стала любовь и энергия моего отца. С тех пор каждый год на моей елке среди разноцветных шаров висит лимон, перевязанный яркими нитями дождика. Золотой шар в памяти о моем отце, давшим мне жизнь и спасшим ее.
Рассказ Марины Семакиной «Лимон на елке», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. И я с удовольствием напоминаю, что на сайте fama.ru ведется сбор на издание аудиодиска со святочными рассказами и другими лучшими текстами из журнала «Фома». Такие диски будут рассылать по дальним приходам и библиотекам в маленьких городах, и их будут дарить слабовидящим людям, которые тоже читатели журнала «Фома», но только для них знакомство с содержанием значительно усложняется. И его можно упростить, если у них есть вот такой вот диск. Для них это большая особая радость. И все, кто хотят принять участие в этом прекрасном деле, информацию можно найти на сайте fama.ru. Там прямо на первой странице висит баннер, по которому можно пройти и найти все необходимые реквизиты. Спасибо огромное всем, кто откликнется. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении нашего журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. И в этот раз она уже как нельзя более традиционная, потому что каждый год под 31 декабря мы в нашем радиожурнале обязательно ставим в эфир вальс Энтони Хопкинса. Замечательный голливудский актер родился 31 декабря. То есть он каждый раз своим появлением на свет на день опережает Новый год. Вальс Энтони Хопкинса, который всем нам очень нравится. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».